радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Напоминаю, что здесь же рядом не только Баранец у микрофона, но и
полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber – это когда мы можем читать ваши буковки. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. СМСки по исторически старому номеру. Ой, 24-20. Начальные буквы текста сообщения, как обычно, РКП. Потом пробел, потом мысли. 24-20, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Дорогие друзья, мы сегодня с Михаилом решили немножко разобраться вместе с вами. А что же происходит на самом деле с военными летчиками? С некоторых пор в средствах массовой информации разгуливает страшная цифра. Российским воздушно-космическим силам, или ВВС, если хотите, не хватает аж 1300...
Это три года назад.
Правильно. Как сказали мне Медворон, у вас хорошая память, да.
У нас все ходы записаны.
Да. Вчера в Госдуме выступал министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, и он тоже объяснил нашим народным избранникам, в чем же суть проблемы. Ну вот мы сегодня с Михаилом на пару попытаемся, с Михаилом Тимошенко попытаемся. Миша, я задал вопрос, откуда взялась эта цифра?
Какая? 1300?
Там, 1300, да. Да,
так.
Да. Мне, положа руку на печень, сказали, что эта цифра забрела откуда-то из украинских кордонов. Могли подбросить ли оттуда?
Ох, нет, это все было в российских изданиях.
Да, но я понимаю...
И вроде ссылались при этом чуть ли не на самого Сергея Кужегетовича.
Да, да,
что
да,
он
да,
так и сказал.
Да, да. Значит, ты очень прав, Миша. Я 3 или 4 года еще, когда был на общественном совете, действительно эта тема поднималась. Ну и говорили тогда, помнишь, о наборе, да?
А его не было 5 лет.
5 лет не было
наборе. Спасибо.
Да, Анатолий Эдуардович, спасибо.
И генеральному штабу тогдашнему спасибо. Какой черт, столбик считать не умеют.
Да, дорогие друзья, тогда вы знаете... Михаил, ну, надо тут вспоминать, конечно. Ну, хорошо, гражданский пиджачок, как ты понимаешь, Миш, подключайся, ты дежурный.
Ну-ну-ну.
Пиджачок Сердюков, ладно, но все было сброшено, это решение кадровой проблемы, все-таки шла через генеральный штаб.
Он конечно.
Же, он же держатель
секции. Он же считает, сколько нужно в запас, да, и то все 5-10.
И помнишь, ты говорил, что по 2 экипажа, как же, нужно?
Да.
Да, 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 да. Ну что, дорогие друзья,
а получается
давай,
сейчас
давай.
Что?
Ага.
Смотри, вот мы что строим-то? Капитализм. Нам все время говорят, какая у нас экономика? Рыночная. Если рыночная, ядрит твое вдрит, то куда будет перетекать личный состав?
В ГВФ.
Туда, где платят больше.
Больше, да. Да, правильно.
Значит, куда?
В гражданскую.
В авиацию, которая достукалась до того, что своих пилотов уже нет.
5000 не хватает, вот цифра, буквально свеженькая. Да.
Давайте зарубежных будем нанимать. А свои куда девались? В Китай. А почему? А потому что там платят больше, и условия труда соблюдаются человеческие, несмотря на то, что это китайцы.
Конечно.
Ну, а у нас что получается? Вот, допустим, строевой летчик, да? Ну, во-первых, надо 2 високосных года, чтобы его обучить. Училище плюс столько же лет в полку, по сути.
Правильно ты говоришь, все командиры это говорят. Вот. Настоящий летчик становится через 4-5 лет.
В полку.
Да, да? Конечно, непосредственно.
Который... А дальше что получается? Вот они говорят, а нам не оплачивают командировочные расходы на ЛТУ и авиадартс. И уже не первый раз. Так? Дальше что? Решение судов по возврату денег по разным причинам не выплачиваются. Не выплачиваются.
Тоже есть факт, да.
Есть. Не ясна перспектива с пенсией по выслуге лет. То в одну сторону пляшут, то в другую. То ли считать календари, то ли календари с выслугой, то ли год за полтора, да?
Да.
Вот. Ну, а дальше-то уж чего там, мам дорогая, даже до того дошло, что не реализуются представления на награждение. Я уж не говорю о выплатах за полеты с риском для жизни.
Вот хорошо бы, чтобы они в комсомолку написали, я бы в зубы взял документы и пошел в ГУК, Миша, вот это вот, не реализуется награждение. Это, небось, не сирийские товарищи пишут?
Я думаю, что сирийские.
Да?
Потому что в Венесуэле мы еще не летаем.
Да.
Тут вот Роман Рюрикович считает, что мы летаем в Венесуэле.
Да.
Но похоже, что нет.
Угу.
Ну вот. И оно так и пошло, 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 пошло.
Угу.
Ну нельзя же так затаптывать-то. Летчики, угу. Вот не люблю я это слово, элита. Угу. Но это элита.
Сегодня звонил ГВФ.
А ГВФ убил свое училище, да, гражданской авиации.
Да. Ну. Я звонил, говорю, положа руку на печень, скажите, сколько у вас, ну, средненькая зарплата такая, ну, в пределах, около, Миша,
200.
Средний, вот, очень... Больше звучило. Ну, уже матерый, налетавший, там, 2000 часов, 360-400.
А так мы говорим о ком? О втором пилоте.
Да, конечно. Ну, а теперь, если сравнить там со всеми наварами, со всеми добавками и так далее, ну, вот Старлей только пришел, на крыло становится первые 5 лет, да? Миша, ну, там в районе, ну, от 40 до 70, вот так, Миш.
Летёх.
В среднем, да. А так, я думаю...
В среднем 40.
Правильно, вот у меня справка на ней написана, я в нее не поверил.
Да, что там?
Сороковник.
Сороковник,
да?
А 70 – это майор.
Да, да. Ну, и, конечно, мы никуда не уйдем от такой реальной данности. В ГФ, конечно, платят очень серьезно и гораздо больше.
Конечно,
это
конечно.
Правда, дорогие друзья. Ну, вот, как вчера сказали на обсуждении в правительственном часе, вы дайте деньги, мы будем платить. Понимаешь, да?
Не, ну откуда
почему деньги? Вы мало платите летчикам?
Ёлки-палки, да. Ну будешь взять деньги, когда трубу украли 180 километров.
У Газпрома.
Под Приозерском, у Газпрома. Ёлки-палки.
Миш, а почему вот мне просочилась информация, почему-то военных транспортников сейчас взялись перетягивать? Вот почему именно...
Тяжелая машина.
И там тяжелая.
И там тяжелая машина. Переучивать практически не надо.
Да, да. Ну, в общем, дорогие друзья, вот это перетягивание сейчас будет выходить аж на правительственные, даже на более высокие...
Слава тебе, Господи,
слава
наконец-то.
Богу, да.
Ну, и это по-вашему. Ведь еще почему, понимаешь, какая штука?
Ну.
Ведь вот вся эта газетно-телевизионная клизма, когда кричали, о, военным в 3 раза увеличили денежное довольствие.
Ну да, там же отобрали кучу...
Во-первых.
Конечно.
Как всегда, сократили аппарат, удлинили змеевик. Это же известно, да?
Угу.
Во-вторых, инфляция, которая якобы у нас такая вот, что даже не видно, ее можно под плинтус замести, она же сожрала уже половину из того, что людям добавили. Цены-то на сколько скаканули? Как не посмотришь, допустим, вот уж на что взвешенные средства массовой информации, аргументы и факты, в 2 раза. А нам все время всякие Орешкины чего говорят вместе с Силуановыми?
В 6 раз, по-моему, говорил там. Я...
Да ну.
Миша, вот нам тут вопрос по делу задает. Вы еще скажите, а с ИТС, инженерно-техническим
составом? А с ИТСом вообще гроб.
Да.
Таир – это смертное дело. Потому что они же не летающие экипажи, не летающие, да?
Да.
И все. Вот он и получает, как пехотинец.
Дорогой Миша, я прошу тебя прощения, потому что он у нас из Калифорнии.
Да, звоночек, замечательно.
Пожалуйста.
Здравствуйте, Александр.
Приветствую, Александр.
Здравия, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Хочу дозвониться, никак не могу. Дайте мне буквально короткое время.
Да, пожалуйста.
Разрешите мне самому ответить за себя, благодаря Тимошенко, вот там за меня вступился. Я хочу, извините, перед Баранцом, он меня просил рассказать про тебя, я так коротко что-то снял. Ну, хочу ответить, что он себя раз навсегда. Вы знаете, там сетевые хомячки вам писали про меня и говорили по поводу того, что накосячил. Вот, правильно будет, наверное, накосорезал. Ну, я вот расскажу буквально 30 секунд. Значит, я жил в семье, здесь вертушка где была, и удостоверение личности подписывались, начиная с Леонида Ильича Брежнева. Но при этом я уехал в Америку с 2 чемоданами человека и $500 в кармане. И с великолепным английским языком, правда, туда входило только 2 слова. Yes и no, без акцента. Я работал по 15-17 часов в 6 дней в неделю. На сегодняшний день я живу в доме, который стоит $1 миллион. Я приезжал в Россию много раз, это я тому сетевому хомячку говорил. Но только у меня в кармане была, конечно, прямоугольная звезда, на которой было написано «Николай Сапирский офицер с правом ношения скрытного оружия 45-го, 38-го, 37-го, 9 миллиметров». Это по поводу того, что я накосячил и уехал. Потом хочу ответить Израилю, и у вас звонит такой сладкий, он вам Николай с Волгограда. Вот таким как он. Я родился в системе, при которой мы присягали только один раз одной родине, что родина и мать – это синонимы, одинаковые слова. Можно изменить женщине, нельзя изменить родину. Что собака, которая кусает руку кормящего, ее надо стрелять. Поэтому я считаю, что я патриот своей родины намного больше, чем они все, потому что я здесь своим трудом, своим авторитетом защищаю. Да, на сегодняшний день я защищаю то, что говорит Путин. Я с ним абсолютно согласен. Потому что американцы задают вопрос про Путина. Я говорю, а что Путин сделал плохого или хочет сделать для России? Они начинают говорить, что он во внешней политике что-то не так сделает. Я говорю, ну потому что то, что вам хорошо, им плохо. Вот и все.
Спасибо. Спасибо, Саша. Спасибо,
спасибо большое, Александр.
Вы вложитесь.
Спасибо вам за звонок. Вы как раз уложились во время.
Да. Перерыв, дорогие друзья. Коротенький перерыв.
Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Я говорю это всем, кто тоже, может быть, только сейчас подключился. С вами два полковника. Полковник Тимошенко и полковник Баранец. А у нас Виктор с Донеччины. Ну, Виктор, пожалуйста, вам слово. Виктор Иванович, если вы действительно из Донецка, пожалуйста.
Да, конечно, действительно из Донецка. Я с первого Виктор Иванович. Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Значит, я сопредседатель Харьковского движения сопротивления. Это наше объединение, объединяет харьковчан, которые уже 5 лет воюют. Значит, Виктор Николаевич, мы знаем, что вы наш земляк, очень вами гордимся. Хотим просто по интернету установить с вами связь. Мы через комсомолку обращались ВКонтакте, чтобы дали ваш интернет-адрес.
Да.
Значит, ну, не дали нам почему-то. Если вам будет не тяжело, мы Харьковское движение сопротивления, город Донец. Свои координаты
я
есть о чем поговорить.
Я с радостью. Возьмите ручку, запишите телефон, я буду ждать хоть сегодня вашего звонка. Пишите, пожалуйста. Ручка есть в руках?
Да, хорошо.
8495-637-6440.
Да.
Позвоните сегодня после 6 часов. После 6 часов мы все координатами обменяемся. Вы тоже мне нужны крайне. Вы поняли меня?
Хорошо, у нас хорошо.
Впереди
значит,
у нас...
Еще раз, 8495-637-6440.
Все, Виктор, всего хорошего. Виктор, жду в 6 часов звоночек. Буду ждать вашего звоночка. Продолжаем военный... Валерий из Крыма у нас. Здравствуйте.
Да-да, добрый день. О, добрый день, уважаемые полковники. Приближается день внутренних войск. Нам его отмечать?
Так.
Потому что вы Национальная гвардия уже в России.
Так, внимание. Ну что 10 ноября? 28
марта, день внутренних войск и конвойных частей. Нам его отмечать? Что там? Я простоял, я служил в Кишин-Косри на Урале.
Так, внимание.
Я на вышке тоже стоял с солдатом.
А чего же не отмечать-то?
Хорошо, так, ну...
А вы Национальная гвардия, а я не гвардия.
Ну, извините,
вы пожалуйста. Вы не гвардия.
Да. Мы сейчас вот буквально, дайте нам минутку разобраться. Извините, пожалуйста, мы тут тоже спорим. Вот создали ВКС, воздушно-космические силы, да? Есть день ВКС и день ВВС. Когда
водку день
купить?
ПВО тоже есть.
Да, и ПВО. Когда водку пить?
Значит, можно три дня
у нас
пить.
Тимошенко тоже большие
нет,
проблемы.
Я считаю, что ответ простой.
Вы сейчас не переделаете советских пацанов.
Внимание, мы не переделаем. Если этот праздник не изменен или день внутренних войск не изменен, а мы, дайте нам, пожалуйста, хотя бы пару минут тут свои каналы пробить, значит, мы будем вместе с вами водку пить за внутренние войска. И мы, и надеюсь, что Росгвардия нас тоже поддержит. Спасибо, дорогой. Сейчас мы будем изучать вопросы. Миша, Сергей,
здравствуйте, Новосибирск. Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, товарищ. У меня тут один вопрос. Вот на прошлой неделе вопрос был, действительно ли
вот эту террористическую организацию ИГИЛ создал Моссад. И Виктор Николаевич подтвердил, что, дескать, да, Моссад к этому руку приложил. У меня так, такой вывод-то напрашивается. Это что, еврейское государство Израиль, используя запрещенную у нас в России организацию ИГИЛ, вела или ведет против России такую негласную, необъявленную войну? Так что ли?
Ну, так получается. Так получается.
Ну, можно что... и такую логику да, применить.
Да, да, безусловно, да. Ну, я думаю, что все, что против России, наши враги используют, в том числе и которые приезжают здесь целоваться, а потом едут и вредят нам, уважаемый радиослушатель. А мы продолжим. Андрей из Красноярска.
Добрый день, товарищи полковники. В марте месяце у нас как бы отмечается такая трагическая дата, как конфликт на Даманском. Советско-китайской границы. У меня как раз брат пострадал в это время, ну, этого конфликта, точнее, это был конец февраля, там большая группа китайцев с плакатами высадила на Даманский, переправилась, и была драка большая, сначала был наряд.
Да, в чем раз, ваш вопрос, понятно,
был в этом
да.
первом наряде, и был сильно контужен. Угу. У меня вопрос такой, а вот это вот конфликт на Даманском, ну, бывший уже давно, он каким-то образом влияет негативно на отношения военные между Россией и Китаем?
Сейчас нет. Время. Сейчас нет. Мы стараемся не беречь
не расчесывать,
да, не расчесывать эту рану. Политически это правильно. У нас в отношениях были разные дни и даже периоды, и черные, и светлые. Сейчас, пока у нас такие отношения с Китаем, желательно не напоминать об этом, но свято помнить тех, кто был на Даманском в те самые дни. Мы там потеряли немало людей. Продолжаем военное ревю. Владимир.
Здравствуйте, Владимир из Ростова.
Добрый день. Да, мне, товарищ полковник, такой вопрос интересует. А Крым, он как, в Северокавказский военный округ ходит или нет?
У нас нет Северокавказского округа.
У нас округа. Есть Южный военный округ, дорогой мой
человек. А, это уже переименован.
Да, да, да.
Ну,
да.
Вообще, входит в Южный, да, Крым?
Ну, зона ответственности Крыма – это Южный военный округ. Да, вы ответ закончили. Да. Поехали дальше. А у нас кто там, Любашенька? О, Миша. Дмитрий.
Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, да.
Мне, короче, вопрос сейчас, короче, про Даманск зарил. Кстати, у меня вот дед Агат был там, светлая память, короче, ну, обсуждал. У меня два вопроса. Короче, вот город Зея такой, было какие-то войска, короче, был в 85-м году, по-моему, или 85-й, или 83-й год, короче, взрыв, там, короче, ну, разошло, короче, все. И потом мы возили оттуда вот ракетные, ну, короче, установки. Ну, просто все это видел. Что вообще это было?
Ты понял вопрос?
Ничего не понял, дорогой. Не можем короче, отвечать. Категорически отказываемся. Нет, дорогой мой человек, давайте все спишем на плохую связь. Невозможно.
Вы не понять нельзя, к сожалению.
Бульканье, какие-то куски, обрывки фраз, совершенно нечетко. Извините, это выше наше. Николай из Симферополя, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Беспокоит вас Николай.
Здравствуйте.
Вот, у меня такой вопрос. У меня есть знакомый. Он дезертир вооруженных сил Украины. Вот, сейчас он устроился снова уже в войска в Россию. Вот, его поставили, он был офицером, поставили на воинский учет как рядовой. Сейчас он дослужился до сержанта. У него есть высшее полное военное, высшее образование. Вот.
Высшее простое или высшее военное?
Ну, не высшее военное. Получается, там написано полное высшее образование, инженер радиоэлектроники, офицер военного управления тактического уровня. Угу. Вот, но с этим образованием в данный момент он даже прапорщика получить не может. Возможно, ты как-то, или подскажите, что ему можно сделать.
А где он находится сейчас, в данный момент?
В Крыму служит.
Значит, его хорошенько профильтровали, видно, неспроста приняли такое решение.
Да, пока опасаются.
Да, и надо говорить прямо. Вот из этих 19 тысяч украинцев, 14 остались в Крыму, вы знаете, из них половина пошла под российское знамена. Тем не менее, ну, будем говорить, ребята, давайте честно, опасность недоверия есть. Я считаю, что это такой элемент бдительности. Миш, ты понимаешь, о чем я говорю?
Потому что а у вас родственники за рубежом есть?
Да. Значит, что конкретно посоветуем? Наверное, надо все-таки написать письмо на управление кадров Южного военного округа и рассказать о своей героической истории. Я не исключаю, что, возможно, и пересмотрят судьбу этого товарища. Это вот все, что мы пока можем советовать. Василий из Краснодара, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Знаю ваше отношение к Прокопенко, тем не менее, был недавно сюжет такой про 11-ю московскую заставу, да, и вот там один из выживших бойцов рассказывал, что накануне поступил приказ сдать боеприпасы, ослабить ночное дежурство. Это действительно было так или это выдумки? Или если действительно было так, кто-то помог на это ответственность?
Внимание, ответьте на вопрос. Речь идет о московской погранзаставе в Таджикистане, я правильно понимаю?
Да.
Да, я был там с министром обороны и после трагедии, и вот эту байку, о которой вы сейчас говорите. Вы представляете, Миша, командир погранзаставы говорит, сдать патроны и ослабить бдительность. Ну, у какого идиота в голове это может быть, дорогой мой человек?
Может быть в художественном фильме.
Да, согласен, или в фантастическом. Но вы представляете, что в какой обстановке? Там же каждый день шли бои фактически. Лазунчики каждый день. И вот я начальник погранотряда, ослабить бдительность, сдать патроны и байки еще сдать старшине, чтобы он их там...
Да и вообще уйти домой.
И можно, да, и девок еще пригласить. Любашенька, дай еще одного человека. Минута. Юрий Самара.
Здравствуйте, Юрий Самара.
Здравствуйте, товарищ офицер. А вот скажите, пожалуйста, а военное Оренбургское авиационное училище живое или нет?
О-па-па.
Какое?
Оренбургское?
Оренбургское. Ну, который Гагарин кончал, это знаменитые жеты. И в войну сколько оттуда летчиков как бы выпустили?
Миша, у нас вертолетчиков где готовят? В Сызрани?
В Сызрани, да.
В Краснодаре другое. Одна, в Воронеже третье, да.
А в Оренбурге?
Вот сейчас по пересчету получается, что нет.
Нет, вам говорит нет. Если мы не правы, пожалуйста, нас поправляйте. Мы всегда готовы.
Имени Полбина.
А?
Имени Полбина. Да нет,
да,
его?
Нету, да. 10 секунд осталось. Дорогие друзья, мы удаляемся на коротенький двухминутный перерыв. С вами полковник Баранец Тимошенко.
Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Не забывайте, что здесь же всегда полковник Михаил Тимошенко. У нас, по-моему, Сергей Щелябинск, Любаша подсказывает. Евгений, тысячу извинений. Евгений.
Здравствуйте.
Здравия желаю.
Вот вопрос именно к вам. Все-таки вы с президентом общаетесь. Вот скажите, вот долго ли будут еще кинутые нами территории, это Краматорск, Мариуполь, находиться оккупированными со стороны Украины. Вообще есть какие-то слухи о их возвращении обратно?
Да, есть такие.
А как можно комментировать слухи?
Да.
Ну, я хотел ваше мнение услышать, вы как бы все равно...
Мое мнение такое, что нужно из территории и Донецкой, и Луганской областей выгнать начисто украинских оккупантов до административной границы. Это мое мнение.
До западной административной
границы. До Киева потом. Вы поняли меня, да? Вот.
Понятно.
Это я в идеале вижу эту ситуацию.
А вообще о возвращении данных территориях вообще что-то есть вообще вот?
Все будет зависеть, как поведет себя новый президент Украины. Вы
а
поняли?
Почему от нас не... То есть этим всем российским предпринимателям нравятся санкции, то есть от нас нет, да, никаких...
Какой вам дурак сказал, что российским предпринимателям нравятся санкции?
Ну, сами понимаете, вся российская элита, то есть отступление-то кто дал?
А что, с Украином, да, она связана, вся российская элита, да?
Особенно нравятся Дерипаски, которые...
Все деньги держат в Луганске или в Донецке. Вы же говорите, вся российская элита нравится, да? Получается, что наша элита связана с Донецком и Луганском, все бабло там держит, золотые запасы, да? Вот так надо понимать ситуацию или как?
Но я вам еще раз говорю, кинутые территории, которые должны были уже давно находиться, Мариуполь...
Скажите, пожалуйста, кто должен решать судьбу народа Луганска?
Ну, давайте сейчас не будем. Вы все
нет, давайте, знаете. Давайте. Я отвечу, задаю вам простой вопрос. Кто должен решать судьбу этих республик? Отвечайте конкретно.
Ответ. В первую очередь Россия, во вторую...
Все, до свидания, дорогой мой человек. Это мы что, задний огород у нас Донецкая и Луганская области?
Ну, елки-палки,
да?
Вообще
да.
Говоря, Донецк и Луганск сами должны решать.
Да, да. Это нахлебничество, дорогой человек мой, нахлебничество. Как бы вам это неприятно слушать. А кто у нас, Любаша? Сергей, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей из Москвы.
Здравствуйте, товарищ полковник. А вопрос такой. Израиль имеет так называемые бомбы. Ну, они типа планирующие, знаете, да? Там то ли Спайс 1000 модели, если 2000.
Да не только Израиль.
Нет, я просто... Есть маленькие у них, 250. Так вот, самолет берет 16, F-16, он берет их штук 10-15. Представляете? То есть они, не долетая до границы, могут сбросить и там...
Это не новая вещь. Вы нам ничего нового не
сказали. У американцев есть американские, да. Соответственно, планирующие бомбы. Они улетают чуть ли не на 300 да. километров.
Не входя в зону 500. ПВО. Да, есть. Так, а в чем ваш вопрос?
Вопрос в том, чем мы, вот, скажем, к примеру, два самолета сбросили, 30 штук, чем мы их можем сбить сразу?
Два самолета 30 штук сбить не смогут, потому что таких какого-то количества точек подвески на F-16 нету.
Нет, а это маленькие, это есть большие тысячные, они там по два, по четыре штуки.
Ядрит, а твою вдрит, я вам говорю, что 15 штук невозможно подвесить на F-16.
А на F-16 они не подвешиваются, они в бомбу-люке туда, вовнутрь впихиваются. Вот,
россыпью. 200... Россыпью.
Ну нет, там есть такая модель, они небольшие, они 40 килограмм где-то весят всего. И их 15 штук там где-то влезает в самолет.
Вот вопросы к панцирю. Который...
А, то есть панцирь может, да,
да.
еще сбить?
Вот, правда, один панцирь опрокинулся в Владивостоке. Ну, потому
это,
что
да, это
в дороге, на дороге такая яма была. Что даже панцирь опрокинулся.
Вася то ли заснул, то ли что-то крутнул рулем и уложил на бочок панцирек.
То есть, да. То есть панцирь может их...
Ну, да. Это первое. Кое-что есть еще, может быть, другое, да.
Ага.
Но понял. Прежде все, всего спасибо. Панцирь, конечно, да.
Спасибо, спасибо, все доброго.
Николай из Красноярска, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковник. У меня такой вопрос. Вот, прошла информация по военкоматам, что в Подмосковье... В рамках Росгвардии собираются комплектовать конные полки, конные подразделения кавалерийские для патрулирования лесных массивов, массовых модификаций.
Да, я читал, такая идея рассматривается, да.
А правда, что будет комплектоваться, приоритет казакам отдаваться, это тематика?
Вот этого я не знаю, Миша.
С лошадью вот и седлом казаки будут призываться на службу.
Где же мы сколько
лошадей
под
найдем.
Москвой? Да, конечно.
Ни одного казака я сегодня видел около метро Тульская. Такой, вот, ну, какой-то он 1,56 м, 1,70 м, 1,57 м, с шашкой, правда, волоклась за ним.
И ордена от подбородка до мошонки, да, вот так все.
Ну, уже, типа того,
да. Да.
Под ватником не видно.
Да, дорогой человек, не будем врать, такой вариант рассматривается, потому что надо контролировать лесные массивы. Поехали. И не только массивы, и реки. Валерий, Новосибирск, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ офицер. У меня вопрос по Крымскому мосту. Может, я как-то прослушал, будет ли производиться охрана этого объекта?
Все-таки а он уже сейчас производится,
а он охраняется?
Нет, охраняется, да?
Да.
Потому что провокации-то со стороны вот Украины
последние. Все надо ждать, все надо ждать. Значит, с земли, с воды и с воздуха. Все, тройная защита должна быть. Вы поняли меня?
Все, спасибо.
Да.
Да, мимоходом, господин Никто, а зачем вообще украинцам гроза С, если у них есть своя Хортица? Точно такие же задачи выполняет. Поехали.
Так, что у нас? Евгений из Ростова, здравствуйте.
Евгений Ростов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищи полковники. Вопрос Михаилу Владимировичу.
Да, пожалуйста.
Михаил Владимирович, подскажите, пожалуйста, вот у Ростова есть улица 7 февраля. Я узнавал название откуда. Значит, в 30-м году взорвалась мельница Парамонова ночью, ночная смена. Могло ли от мучной пыли произойти, вот эта трагедия произойти?
Взрыв может произойти от мучной, от сахарной пыли, от бумажной пыли в типографии. Это ведь, по сути говоря, вы распылили в воздухе горючую смесь. А окислитель есть, это воздух. Вот и все. И взрывались, да, в лучшем виде и пороховые мельницы, и мучные.
Да. 30 человек погибло.
Могло и погибнуть больше.
Все, спасибо.
Пожалуйста.
Продолжаем военное. Николай, город
Чайковский.
Здравствуйте,
Николай.
Чайковский, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковники.
Здравствуйте.
Я из города Чайковский, Пермский край. Значит, я хотел сказать по поводу вчерашней вашей передачи про крымских татар. У меня отец воевал, значит, в этом Крыму в начале войны. И рассказал такой случай, когда он, раненый, пробирался к своим частям, значит, ну, вдоль дороги шел, скрытно. Обратил внимание такую вещь, что шел красноармеец раненый, опирался на ствол винтовки, то есть ложение было разбито.
Ну да.
Ехала арба с, значит, женщин там сидел и мужчины, татары. Они остановили этого солдата, выехали винтовку и убили его этим стволом. Угу. Значит, отец был вооружен, и таким образом он расстрелял этих двух людей. Угу. Поэтому я хочу сказать, что я вот... Отец имел точку такой зрения, что он никогда не врал. Он был очень правдивый человек. И то, что он рассказал мне в свое время, для меня это было... правдой. То есть, действительно, то, что вы сейчас сказали, я подтверждаю со слов отца, это была правда. Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, тем не менее, мы с Михаилом Тимошенко настаиваем на принципиальной точке зрения. Татары были разные. Давайте вот так.
Они
вот.
Есть разные.
И есть разные, да, дорогие друзья. Не будем одноглазыми. Вот так вот. Если Сталин, так все хреново, все черное, убийца, кровожадный, усатый. Нет, дорогие друзья. Мы говорим, татары были разные. Продолжаем военное ревью. Андрей, Севастополь, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Ну, в силу сложившихся обстоятельств по Севастополю, ну, и не только, работаю в такси официально, ну, в общем, с документами, с лицензиями, со всем. У нас очень много военных в этой сфере. Неужели у нас...
В какой сфере у вас много военных? Не спешите. В какой сфере у вас много военных?
В такси.
Такси, понятно. Какие-то военные? Какие настолько... это военные? Какие-то военные?
Военные наших частей, которые...
Это что, российские офицеры бомбят, да?
Да.
Так, да? То есть да. Да. Морские офицеры приходят с корабля, где? Сел в такси и поехал, да? Какие офицеры работают у вас таксистами? Кадровые?
Кадровые офицеры.
Кадровые офицеры.
То есть подрабатывают,
да,
получается.
Да, да. Да.
Где офицерская честь? Неужели...
Дорогой мой человек,
офицерская честь, а детям нечего есть. Алле.
Дорогой мой человек.
Чем вы про честь-то говорите? Вот, вот у нас тут есть такой замечательный радиослушатель, штабс-капитан Овечкин, который вот топчет здесь всех, что мы тут ни хрена не делаем, а ЛНР и ДНР – это наши проблемы. Чего ты топчешь-то нас? Вот ты и ехал бы туда.
Да, быстренько
добровольцем.
Туда,
да. А то такой умный, такой храбрый, с такой честью.
Уважаемые...
Ёлки-палки, вот если действительно офицеры флота...
Миша, это
уже
вынуждены, быть
ты не подожди,
забывай,
вынуждены, да, бомбить таксистами,
да,
вот это караул.
Я всегда стараюсь пережевывать такие новости, потому что надо тысячу раз проверять.
Хорошо, если нам офицеры флота позвонят.
Да. Товарищи офицеры Черноморского флота, просьба позвонить в военное ревью. Мы нелегковерные ребята. Мы понимаем, что в Крыму осталось много людей, которым не нравится, что он стал российским. И иногда нас пытаются прокачать. Деза, перерыв, коротенький перерыв.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Не забывайте, что здесь же рядышком всегда полковник Михаил Тимошенко, а к нам дозвонился Дмитрий из Люберец. Пожалуйста, Дмитрий, ваш вопрос.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос такой, я просто не очень компетентен в этом. У нас существует мораторий на запрет испытаний ядерного оружия, наземного, там, подземного.
Во всех средах, да.
Да. Это никак не сказывается на боеспособности нашей триады?
Нет. Ответ нет. Все.
Спасибо.
Мы время от времени запускаем межконтинентальные баллистические ракеты, безусловно.
Не, а при чем здесь это? Имеется в виду...
Носители проверяем, Миша.
Да, конечно.
Носители проверяем, берем партию, одну запускаем. Ну что, давай письма прочитаем,
давай.
Наверное.
Александр, да? Антонов, а из-за чего взорвалась миноторпедная база в Окольной? Это губа Окольная. Под Североморском в 84-м маяк покурил. Знаете, Александр, установить... Из-за чего, я полагаю, затруднительно. Потому что дерболызнуло так, что сработала Нарсаровская станция в Норвегии, и они решили, что Кольский полуостров откололся от материка. А вообще говоря, не худо бы вам было на экскурсию туда съездить и посмотреть, в каких условиях там хранилось это все. И тогда бы вы не задавали такого вопроса.
На каких условиях США содержат свою базу и тюрьму Гантанамо? На условиях аренды.
Сейчас, да.
Да. И позорную такую цену. Куба отказывается, но они платят 3 400 долларов в год. Конечно. Ну, уже несколько раз кубинское правительство ставило вопрос, чтобы закрыть аренду. Нет, они, наоборот, даже усиливают там свое присутствие. Да. Даже запрещают ловить рыбу кубинцам напротив базы.
Дмитрий, 74. Полагаю, что 74 – это год вашего рождения. Вы что, всерьез, что ли, спрашиваете про винтовку лобаевскую «Сумрак»? На 4 километра бьет. Ай-яй-яй, а вы цель-то увидите за 4 километра? Так что в основном это искусство ради искусства.
Так,
были танки во время Великой Отечественной. Противотанковые самоходные установки Су-85, Су-100, 152. Как они использовались? Против танков. Почему после снято с вооружения? Ну, потому что иссяк срок. Появилась техника более современная. И сейчас по этому типу танков в вооруженных силах нет. Сейчас сушкам таких нет, кроме как у десантников. У них спрут. А остальные все танки как танки.
У подельника мсье Захарченко полкана Сенина обнаружено аж 30 объектов недвижимости. Сколько у нас в России таких полканов? Всех к стенке.
А сколько у нас в России таких не полканов, а которые вообще в армию не ходили? О-о-о! А вы все прячетесь по углам, никто не пишет ни в прокуратуру, ни в ФСБ, вы только вопросы задаете.
Семейство Сердюковых является чемпионом мира по этой части. Комсомольская правда на основании документов несколько лет назад писала 92 объекта недвижимости.
Да.
Все семейство. Причем я не поверил, пока мы не принесли в зубах документы. Едем дальше.
Забавный вопрос еще один.
Давай.
Как вы относитесь к высадке американцев на Луну? Некоторые считают это аферой и блефом. Я же верю, а что скажете вы? Мы уже 10 раз говорили, я считаю, что вообще американцев, которые на Луну высадились, обратно на Землю пускать нельзя. Пусть там и остаются.
Добрый день, товарищи полковники. Почему америкосы вводят против нас санкции за то, что мы продаем оружие другим странам, а мы почему-то не вводим? Совершенно резонный вопрос, потому что американцы уже охамили, Миш. Ну, ты знаешь, да? Они грозят всем странам, кто будет покупать российское оружие, с санкциями.
Ну, хорошо. А какие санкции мы можем против них вести?
Оборзели просто пиндосы, честное слово.
Вот вытащить налобное место доллары из Центрального банка и сжечь.
Это уже предполье войны. Ну, мы тоже будем таким же образом. Если вы с пиндосами дружите, будем тоже сворачивать с вами сотрудничество. Нормально, зеркальный ответ. Что у тебя?
Шойгу вложило создание сплошной подушки РЛС-системы про А-235 «Нудоль» по периметру страны, но в случае вывода оружия, например, лазеров в космос и создания гиперзвуковых РСМД, временный перехват цели составит секунду. Успеем ли? Чего перехватывать-то? Ну, доля это московский район.
Александр из Краснодара пишет, недавно разговаривал со старшеклассниками, спросил у нас, знают ли они про Бухенвальд. Ответили, что, наверное, это город-герой какой-то.
Это видим, а так оно и есть.
Старший классник.
Чудесный лес буквы.
Эй, вы там, да. Наверху, да. Так, что такое про Кирова, расскажи про... Не понимаю, вопроса нет. Это вот...
Является ли Ливан союзником Сирии? Там вообще никаких союзников друг у друга нет.
Угу. Мы сейчас ищем, дорогие друзья, существенные. Миша, ты тоже ищи. Так, по уничтожению. Да нет, ну дальше банальности. Кто-то кого уничтожает, русский народ. Ну дальше треп такой.
Это рассуждение, тоже. Понятно.
Это рассуждение, такое базарное, низкопробное. Да.
Вот некий Александр спрашивает нас. Гибель 3 из 4 катапультировавшихся пилотов на Дальнем Востоке. Ну это сушек пилоты. Это плохое обучение приводнению про катапультирование, ваше мнение? Ну, я бы хотел, конечно, услышать мнение какой-нибудь комиссии толковой и авторитетной на этот счет. Но пока выглядит так. А вы попробуйте прикинуть себя на месте пилота, который выпрыгнул, которого вышибло из машины катапультой. Вы представляете вообще, что он должен сделать перед тем, как он окажется в воде? Там перечень того, что нужно сделать. Запотеешь читать, не то, что делать.
Нас тут просят установить дополнительные камеры в Южном Бутове. Может, займемся, Миша?
А что в Южном Бутове?
Ну, там вот просят на улице установить дополнительные камеры, потому что не хватает. Вот видишь, человек требует от нас. Мы с тобой... Да, понтонами мы когда будем заниматься, Миша, в Ростовской области?
Понтонами, как лед сойдет.
Да, да. Ну что, дорогие друзья, если серьезно, то мы по поводу понтонов еще раз просим обратиться в нашу «Комсомольскую правду» в Ростове, чтобы ребята съездили, сфотографировали, поговорили с этой тетенькой, которая физию отворачивает, когда у нее спрашивают, что вы представляете. Попросили у нее документы, ну и дальше покопали хорошенько. Кто берет бабло за проезд по понтонному мосту?
Вот это вопрос серьезный, вообще говоря. Он что, и военную колонну будет останавливать?
Вот это то, конечно.
Пока за каждую машину не заплатят по 200 рублей.
Пока у прапорщика Сидорчука нервы не выдержат, и он так спокойненько что-нибудь сделает. Миша, тут и нас спрашивают, что не видно уже Сызрани 15, другой пишет 20 лет, да?
Вертолетчиков?
Да, вертолетчиков. Дорогие друзья, было же 3 полка, а остался 1, он далеко, Сызрани, летает, может быть, далеко, потому вы не видите. Пишут, что является филиалом ВУНЦ, да,
Сызранская. А куда же денешься?
Ага. Нам пишут, что...
Интересно, зачем это Дима вываливает нам, забавно, фотографии, как я понимаю, трофейной техники из Сирии?
Ну,
это кому
да.
надо-то?
Да. Так, ну тут один товарищ философ пишет, что в каждой нации есть разные люди, но у некоторых больше чего-то, дерьма меньше. Ну это же банальность, дорогой мой человек. Мы тоже согласны, что у каждого народа есть прямая кишка, есть сердце. Ну что, Любошенька, какая...
Люди добрые, щата, перестаньте вы грызть друг друга.
Угу.
Делом каким-нибудь путным займитесь, если хотите вопросы задавать, и мы готовы отвечать. Но ведь вы же грызете друг друга, ну кормите троллей, ну елки-палки.
Да, вот нам широкий такой спектр прислали. Дорогие друзья, мы каждую передачу с Михаилом Тимошенко заканчиваем песней по вашим заявкам. Сегодня прозвучит такая. Именно слушайте.
Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Порох не нахожусь. Говно бутир кидаешь.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.